Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Зия Парисишвили. Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске. 146 лет назад на Красной Поляне прошел парад российских войск, праздновавших покорение Кавказа.
О жертвах Кавказской войны и судьбе черкесского народа вспоминали и на Северном Кавказе.
Грузия не спешит признать геноцид черкесов.
Покидая Тбилиси, многие из участников конференции были уверены, что парламент примет резолюцию по геноциду 21 мая.
В Южной Осетии появилась новая политическая партия.
Девизом политической организации стал слоган «Свобода, Родина, Закон».
Американский профессор рекомендует Грузии не давить на Абхазию в рубрике «Гость недели». Обо всем этом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей с ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Грузинская авиакомпания Georgian Airways с понедельника на некоторое время вновь возобновит полеты в Москву. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков. В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике в воскресенье вечером завершились парламентские выборы. Грузинская частная авиакомпания Аэрзена Georgian Airways с понедельника на некоторое время вновь возобновит полеты в Москву. Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Восстановлено в 2008 году и затем вновь отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта. В начале года по случаю православных праздников Министерство транспорта России разрешило 9 чартерных рейсов из Тбилиси. Сейчас просьба к российским властям возобновить авиасообщение между Москвой и Тбилиси обратилась грузинская диаспора. В Индии на месте вчерашней авиакатастрофы найден черный ящик, содержащий, как надеются следователи, записи переговоров экипажа и диспетчеров аэропорта Мангалор. Боинг 737 индийской авиакомпании, на борту которого находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа, при посадке съехал с бетонной полосы, разломился и загорелся. Сообщается, что все 158 тел погибших найдены, 12 из них пока не удается опознать. 8 оставшихся в живых пассажиров, по некоторым сообщениям, выжили 7 с ранениями разной степени тяжести, доставлены в больницы. Российские и польские следователи в воскресенье провели новый осмотр места крушения самолета Ту-154 по Смоленскому. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, новых вещественных доказательств обнаружено не было. С польской стороны в осмотре участвовали заместитель главного военного прокурора, представители полиции и сотрудники посольства. В катастрофе самолета с польской делегацией 10 апреля погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков, сообщили в штабе по ликвидации аварии. Таким образом, число погибших в результате взрывов на шахте 9 мая возросло до 67. Судьба 23 человек остается неизвестной. Тело погибшего шахтера горноспасатели обнаружили на уклонах одного из нижних пластов шахты. Поиск на других участках, где могут находиться горняки, пока невозможен из-за высокой концентрации метана и угрозы новых взрывов. В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике в воскресенье вечером завершились парламентские выборы. Явка избирателей составила 59%. Начался подсчет голосов. За 33 депутатских места в национальном собрании борются 4 партии. Это уже 5-е выборы в Нагорном Карабахе. Европейский союз считает их незаконными и выражает опасения, что они нанесут ущерб международным посредническим усилиям в деле мирного урегулирования. Осудил проведение выборов в Нагорном Карабахе и МИД Азербайджана.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции после громкого скандала избран новый лидер основной оппозиционной партии Народно-Республиканской. Об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Новым лидером старейшей в Турции оппозиционной Народно-Республиканской партии избран Кемаль Кылычдароглу. Он сменил на посту 71-летнего Дениза Байкала, который ушел в отставку после громкого секс-скандала, связанного с публикациями в интернете видеоматериалов интимного характера. Партийный лидер заснят в постели с женщиной-депутатом от той же партии. Представитель Народно-Республиканской партии сообщил. Выборы проходили на внеочередном съезде партии. Кылычдароглу Чавушоглу был единственным кандидатом и набрал абсолютное число голосов. Надеемся, что теперь партия обретет второе дыхание. 62-летний Кемаль Кылычдароглу во время последних муниципальных выборов баллотировался на пост мэра Стамбула. Аналитики не исключают, что политик развернет кампанию против коррупции. Ранее Кылычдароглу предал широкой огласке материалы о коррупции, что привело к отставке нескольких высокопоставленных чиновников правящей партии «Справедливости и развития», которую возглавляет премьер-министр Реджеп Эрдоган. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил иностранные спецслужбы в прослушивании телефонных разговоров членов Временного правительства страны. Выступая в воскресенье на пресс-конференции, Атамбаев заявил, что Киргизию слушают и сторонники бывшего президента страны Курманбека Бакиева. Ранее в интернете появились скандальные аудиозаписи переговоров членов нового правительства, в которых речь идет о незаконном распределении денег и получении крупной взятки самим Алмазбеком Атамбаевым за назначение в налоговой службе. Атамбаев заявил, что разговор имел место, однако взятки он не брал. Вице-премьер добавил, что во всех деталях должно разобраться следствие. В Дагестане в результате двух взрывов погиб боевик, три милиционера контужены. Как передает Интерфакс, первый взрыв произошел в Махачкале, на улице, по которой ехал милицейский автомобиль. Второе взрывное устройство сработало в машине, за рулем которой, как сообщается, находился боевик. Это произошло в селе Касумкент Сулейманстальского района. Водитель взорвавшегося автомобиля скончался. В Москве в возрасте 78 лет скончался сценарист и драматург Михаил Шатров. Он считался одним из самых репертуарных драматургов СССР. Его пьесы шли и во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Линкоме», театре имени Ермоловой.
С новостями дня была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Зия Парисишвили. У России и Белоруссии, судя по всему, назревает газовый скандал. В пятницу, 21 мая, «Газпром» потребовал от Белоруссии погасить задолженность за поставки газа. В противном случае компания угрожает ограничить поставки топлива в страну. Задолженность «Миска» за первый квартал 2010 года составляет 137 миллионов долларов. Вместе с просроченным платежом за поставки газа в апреле общая сумма долга достигла 192 миллиона долларов, сообщают в «Газпроме». Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Российский концерн настаивает на необходимости придерживаться формулы контракта, в соответствии с которым цена в первом квартале составила почти 170 долларов, а во втором повысилась до 184 долларов за 1000 кубометров. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов на запрос «Радио Свобода», действительно ли существуют проблемы с оплатой за газ в Минском, в письменном ответе сообщил буквально следующее. «Белтрансгаз решил оплачивать поставки не по контрактной цене, а по определенной им же самим в одностороннем порядке. Как итог, за январь-март задолженность достигла 137 миллионов долларов. 21 мая был очередной платеж, долг возрос еще на 55 миллионов, до 192 миллионов долларов. Если Белтрансгаз так будет вести себя и дальше, то до конца года долг может достичь 500-600 миллионов долларов». В Белтрансгазе отказываются от комментариев по поводу разночтений в вопросе стоимости природного газа. Однако бывший сотрудник газотранспортного предприятия Александр Мех предполагает, откуда возникли эти 150 долларов. В первом квартале прошлого года контрактная цена для Белтрансгаза была 210 долларов за 1000 кубометров. Прогноз на весь год – около 150. Очевидно, что белорусская сторона решила не ломать привычную схему и в 2010-м платить по-старому. Тем не менее, как считает Александр Мех, несмотря на все более частые антироссийские выпады президента Беларуси Александра Лукашенко, относительное благополучие страны держится исключительно на демпинговых ценах за сырье.
На этом и тримается сегодня экономика.
На этом сегодня экономика Беларуси держится. Если сделать для Беларуси ту рыночную цену, которая существует во всем мире, то экономика не выдержит. Сейчас вся промышленность, все коммунальное хозяйство держится именно на дешевом природном топливе. А газ сегодня где-то на 85% в топливно-энергетическом балансе страны.
В топливно-энергетическом балансе Украины.
Расчетная цена газа для Беларуси ниже европейской величины на показатель экспортной пошлины на 30%. Однако за первый квартал 2010 года Белтрансгаз заплатил всего 964 миллиона долларов. Просроченная задолженность составила 12% от общей суммы оплаты. Перевод за апрель Белтрансгаз должен был отправить до 23 мая, а фактически до 21 числа, поскольку сегодня выходной день и для банковской сферы. Стоит ли ожидать радикальных шагов со стороны «Газпрома»? Эксперт в газовой сфере Александр Мех считает, что решение вопроса целиком в политической плоскости. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эхо Кавказа.
Новая политическая сила появилась в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Это партия ИРОН, что означает «осетин». Местные политологи полагают, что в Южной Осетии это единственная общественная организация, созданная на демократических принципах. Кто входит в состав партии и какие цели у новых политиков, рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Вчера в Цхинвале состоялся учредительный съезд республиканской политической партии ИРОН. Это мероприятие привлекло внимание не столько программными идеями и критическими высказываниями партийных активистов. Здесь ничего особенно нового не прозвучало, сколько самим фактом своей прописки в столице республики. Цхинвал давно забыл, что такое партийное собрание оппонентов нынешнего руководства республики. Девизом политической организации стал слоган «Свобода, Родина, Закон». Председателем политсовета избран Мухар Санакоев, кандидатуру которого предложил известный журналист и оппозиционер Тимур Цхурбати. Сам Тимур в ответ на вопрос, почему он сделал такой выбор, ответил, что роль сыграл более чем преклонный возраст кандидата. На Кавказе старик и до сих пор остается источником знаний и авторитета. О необходимости создания партии инициативная группа заявила еще осенью прошлого года, когда последствия войны и нерешенные социально-экономические вопросы сформировали новый политический и психологический климат юго-осетинского общества. Как рассказывают сами члены партии, она ничья. ИРОН не принадлежит ни правительству, ни президентским структурам. Отцы-основатели убеждены и охотно делятся своей уверенностью с окружающими, что создали истинно народную организацию, двери которой распахнуты для всех страждущих. Член политсовета Валерий Тидеев масштабно очертил круг проблем, которыми планирует всерьез заняться его детище. Здесь, конечно, и политика, и оборона, социальные проблемы, медицина. Вопросов, которые не станут предметом внимания партии, похоже, просто не существует. Наш народ преодолел много трудностей, войны, природные катаклизмы, но выстоял. И мы создаем партию для этого народа, рокочущим басом объясняет мне Тидеев. По словам политолога Виссариона Асеева, партия ИРОН на сегодняшний день единственная неаффилированная с государственными структурами общественная организация, базирующаяся на демократических принципах. Политолог прочит ей большое будущее. В Южной Осетии вновь запущен механизм демократии, утверждает он. Член политсовета Сармат Парастаев также делает акцент на народном характере новой партии. Он уверен, что событие явилось прямым ответом граждан Южной Осетии на сложнейшее социально-экономическое положение, угрожающее их нормальной жизни. Это не искусственный процесс. Люди действительно испытывают необходимость сформировать некую политическую силу, которая попытается изменить сложившийся порядок вещей. Ситуация в республике, по словам Парастаева, катастрофическая, на грани человеческого терпения. Открытая беззастенчивая коррупция, бесконтрольная раздача должностей по признакам близости и лояльности абсолютно некомпетентным персонажам и нестерпимый абсолютизм президентской власти. Как бы ни относиться к жесткости оценок, прозвучавших далеко не в первый раз из уст юго-осетинских оппозиционеров, следует отметить, что политическая жизнь в республике обретает новое дыхание. Открытый и жесткий конфликт президента с правительством, создание новой партии – все это приметы, меняющиеся прямо на глазах реальности.
На учредительном съезде партии ИРОН побывала Жанна Тарханова.
Карачаевой Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в пятницу прошли поминальные мероприятия по жертвам русско-кавказской войны. 146 лет назад, 21 мая 1864 года, на Красной Поляне состоялся парад российских войск, праздновавших окончание покорения Кавказа. Для Западного Кавказа, для адыго-абхазского мира эта победа обернулась трагедией, выселением сотен тысяч горцев в Османскую империю, рассказывает Мурат Гукимухов.
21 мая исполнилось 146 лет со дня окончания Кавказской войны. Этот день траурный для черкесов. В результате почти столетней Кавказской войны около 95% черкесского народа было истреблено либо изгнано со своей родины. Сегодня черкесская диаспора, насчитывающая по разным данным от 5 до 7 миллионов человек, проживает в более чем 50 странах мира и является второй по численности после русской диаспоры этнических россиян. И во всех этих странах прошли акции памяти. В Израиле 21 мая объявлен траурным нерабочим днем. О жертвах Кавказской войны и судьбе черкесского народа вспоминали и на Северном Кавказе, где памятные мероприятия прошли в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. В Карачаево-Черкесии они прошли в республиканской столице Абазинском ауле Красный Восток и черкесском селении Али-Бердуковский. Предполагалось еще шествие по улицам столицы, но власти республики в последний момент его запретили, как и отменили свое решение об объявлении 21 мая нерабочим днем. В Республиканском драматическом театре прошло собрание, на котором представители абазинского и черкесского общества не только вспоминали трагические события, но и озвучили проблемы, от решения которых, по их мнению, зависит их историческая судьба. Проблем две. Первая – это признание геноцида черкесов в Кавказской войне, как восстановление исторической справедливости и право развеянного по миру народа на обретение своей родины. На протяжении последних 20 лет черкесское общество ставит вопросы о решении черкесского вопроса перед российской властью, но все безрезультатно. Собеседник «Радио Свобода» Асият Карданова, историк, сотрудник Республиканского института гуманитарных исследований.
Что такое геноцид? Я думаю, что не надо переводить. Мы все знаем, это полностью уничтожение. А что, не стояла такая задача? Ведь ни для кого не секрет, именно под таким лозунгом шли «Черкесия без черкесов». Это неоднократно подчеркивал и Николай I, подчеркивал и Александр II. Практически был нанесен такой удар этому народу, генофонду этого народа, он был практически уничтожен за годы Кавказской войны. И сегодня мы ставим вопрос, я считаю, совершенно правомерен, он законный вопрос, чтобы признали геноцид по отношению к самому, я не оговариваюсь, к самому многочисленному народу в свое время на Кавказе, черкесскому народу. Что мы ждем? Мы ждем те демократические преобразования, которые происходят сегодня в нашей стране, дают какой-то, в общем-то, оптимизм, надежду на то, что все-таки этот многострадальный народ получит справедливую оценку.
Это была сотрудник Института гуманитарных исследований Карачаева-Черкесии Ася Карданова. Филолог Лейла Бекизова обеспокоена другой проблемой – перспективой ассимиляции народа. Бекизова является вице-президентом Черкесской международной академии, которая в настоящее время ведет работу по изучению литературного наследия черкесской диаспоры, воссоздает подлинную историю черкесского народа.
93% адыгского этноса, который оказался за рубежом, как бы мы ни говорили, мы их возвратим и так далее, но, к сожалению, не все оставить могут могилы своих предков, которые там похоронены, и вернуться сюда. И я очень хочу, чтобы, оглядываясь назад, мы извлекли бы уроки и хранили бы, воссоздавая нашу культуру и создавая ее в новом качестве, чтобы мы не допустили того, чтобы она вот так бы растворилась бы в песчаных землях Турции, Иордании, Сирии.
Это была вице-президент Черкесской международной академии Лейла Бекизова. Мурат Гукимухов из Черкесска.
Продолжаем черкесскую тему. В грузинской столице ученые и политики продолжают изучать исторические материалы по выселению черкесов с их исторической родины. В марте в грузинский парламент поступила просьба ряда черкесских активистов о признании этого исторического события геноцидом со стороны Российской империи. Ожидалось, что парламент рассмотрит этот вопрос 21 мая. Однако эти ожидания не оправдались. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Олеся Вартанян.
Небольшой вечер в честь Дня памяти жертв геноцида черкесов стал единственным днем мероприятием в Тбилиси. На нем собрались около 50 грузинских историков и представителей диаспоры. Но туда в качестве гостей с опозданием почти на полчаса пришли лишь несколько политиков из правящей партии. Такая картина сильно отличается от того, что можно было увидеть в Тбилиси 2 месяца назад. Тогда в грузинскую столицу приехали несколько десятков представителей диаспоры черкесов и других северокавказских народов. И их в течение 3 дней внимательно слушали грузинские парламентарии и представители правительства. К концу этой конференции представители нескольких организаций диаспоры попросили грузинский парламент признать геноцид черкесов, ингушей и чеченцев, совершенный еще царской Россией в XIX веке. Покидая Тбилиси, многие из участников конференции были уверены, что парламент примет резолюцию по геноциду 21 мая, то есть сегодня. Со многими из них лично встречался глава парламентской группы по взаимоотношениям с парламентами Северного Кавказа Нукзар Циклаури. В интервью «Эху Кавказа» он сказал, что вопрос признания резолюции по геноциду все еще стоит на повестке дня, но его рассмотрение может растянуться еще на долгие месяцы, говорит Нукзар Циклаури.
Я тоже сам и вся группа по взаимоотношениям с кавказским народом сейчас находится в том моменте, что мы только консультируемся сейчас и получаем информацию. Я очень хорошо знаю, что если информация не будет достоверной и достаточно обоснованной в научном плане, любое решение этого вопроса будет выглядеть несерьезно.
По словам Циклаури, вопрос принятия резолюции по геноциду должен будет пройти несколько экспертиз в 3 парламентских комитетах, после чего он, возможно, выйдет на официальное голосование. По расчетам Циклаури, это может случиться осенью этого года. До этого времени парламентарии собираются подготовить документ с историческим обоснованием необходимости признать геноцид. Они уже начали встречаться с грузинскими и иностранными учеными, которые им в этом помогают. Эксперт в вопросах Северного Кавказа Мамука Аришидзе объясняет такое изменение в настроениях парламентариев нажимом со стороны грузинской общественности.
Это было опрометчиво. Непродуманное заявление. Я, конечно, не отказываюсь от идеи признания геноцида, факта геноцида черкесов, но надо создать определенную группу, комиссию, которая будет в этом направлении работать и изучить все материалы. То есть я отказываюсь конъюнктурно из-за политических соображений поддерживать ту или иную идею.
Сказал Мамука Аришидзе. Он и многие другие грузинские эксперты говорят, что грузинское правительство заинтересовалось вопросом признания черкесского геноцида, потому что это может повлиять на проведение сочинских Олимпийских игр. Как рассказывают грузинские историки, непосредственная резня черкесов в 19 веке произошла именно в тех местах, где собираются проводить игры. В случае, если несколько стран скажут, что это был геноцид, это может послужить поводом для бойкота Сочинской Олимпиады. Автор статьи для американского фонда Джеймса Тауна Валера Дзуцев объясняет решение Тбилиси не принимать в этом месте резолюцию по геноциду как попытку политической торговли с Россией, говорит Валера Дзуцев.
Дело может быть еще в том, что Грузия рассчитывает на то, чтобы поторговаться с Россией и выгадать для себя какие-то послабления.
Это было мнение Валеры Дзуцева. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
21 мая отмечали в Абхазии. Вместе с черкесами после русско-кавказской войны вынуждены были покинуть родину и большая часть абхазов. И хотя власти самопровозглашенной Республики Абхазии разработали даже программу по возвращению потомков-беженцев-махаджиров, 21 мая вспомнили лишь неофициальными мероприятиями, передает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Каждый год 21 мая Абхазия отмечает День памяти жертв Кавказской войны. В этот день, в 1864 году, в местности, ныне называемом Красной Поляной, на территории города Сочи, закончилось последнее сражение, продолжавшееся свыше 40 лет Кавказской войны. После войны между Российской империей и народами Северного Кавказа свыше половины населения Абхазии были вынуждены бежать в Турцию. Устроители нынешней акции – несколько молодежных организаций Абхазии, в их числе «Амра» и «Апсила». Несмотря на то, что один из операторов сотовой связи в Абхазии, компания «Аквафон», сделала массовую рассылку с оповещением об акции, власти настоятельно рекомендовали организаторам отказаться от ее проведения. Они считают, что это повредит хорошим взаимоотношениям с Россией. Юрист Тимур Гуланзия не считает правильной эту позицию.
Замалчивание проблемы не решает проблему. Если какие-то вот наши истории взаимоотношения не такие гладкие были, о них надо говорить. Не знаю, это, я думаю, не помешает нашим союзническим отношениям. Истории много чего бывало между Россией и Германией. Война была сегодня на празднование Дня Победы. Да. Германия присутствовала. Не знаю. Думаю, что нужно было придать больше государственный статус этому празднику. Я думаю, что если бы россияне сегодня здесь присутствовали, тоже ничего страшного в этом не было бы.
Несмотря на нежелание властей принимать участие в акции, на набережной Сухума собралось более 200 человек. Конечно, в основном это активисты молодежных организаций и оппозиции. Представителей властной элиты на самом деле мы не заметили среди участников акции. Единственное, что мы заметили, что несколько в стороне от ее основных участников находился Олег Домения, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Конфедерация горских народов Кавказа, организовавшая основную поддержку Абхазии в войне за независимость, сегодня не существует. Но ее бывший президент Муса Шанибов, известный своей поддержкой действующих властей Абхазии, тем не менее принял участие в митинге.
21 мая, правда, вот здесь, на Красной горе, закончилась вековая борьба наших народов за свою свободу.
Участники акции в День памяти жертв Кавказской войны уверены, что адекватное восприятие исторических событий не может помешать нормальным взаимоотношениям между Абхазией и Россией сегодня. Антон Кривенюк, Радио Свобода, Абхазия, Сухум.
И завершит тему наш постоянный комментатор из Абхазии, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Он расскажет о том, какие исторические дискуссии идут между российскими и абхазскими историками.
В Абхазии, так же как и на всем Кавказе, отмечают очередную годовщину трагической даты, 146-ю по счету годовщину окончания Кавказской войны. Для Абхазии это событие, оно совпало и с растянувшимся на целый год отмечанием другой даты, это 200-летие вхождения Абхазии в состав Российской империи. И надо сказать, что обычно вот так происходит, что когда вот есть такие даты, всегда возникает какой-то всплеск исторического переосмысления того, что происходило в те годы. Хотя исторический период с того момента, как все эти события произошли на Кавказе, вся эта произошла бойня, в принципе, достаточно короткий в историческом плане. Тем не менее, трактовок того, что было, происходило вот в 19 веке, достаточно много. То есть я имею в виду все-таки такие официальные трактовки тех или иных исторических фактов, связанных с Кавказской войной. И сейчас в Абхазии тоже проходит вот такой вот период очередного переосмысления, возможно, или точнее попытки что-то изменить в этой истории. В этот процесс включены не сколько абхазские историки, сколько российские политологи. И вот достаточно вспомнить, как месяц назад на научной конференции, посвященной 200-летию вхождения Абхазии в состав России, самым пламенным таким критиком некоторых исторических выводов абхазских историков, в частности, одного из ведущих абхазских историков Станислава Лакоба, выступил Константин Затулин. Поводом для этого стало занесенное в учебник истории Абхазии, подготовленный Станиславом Лакоба, такой аспект утверждения, что владетельного князя Абхазии Келашбея Чачба, а это после него Абхазия вступила в состав России в 1810 году, так вот, владетельного князя Келашбея Чачба убил не его старший сын Асланбей, как это утверждало в советский период истории, а люди, которые стояли за младшим сыном Акилашбея Сафарбеем. И речь идет о России, естественно, которая вот была причастна к смерти этого Акилашбея. Я бы вот сейчас не затрагивал бы вот этот исторический фактаж того, что происходило и на чем вот основывались те или иные как бы выводы причастности Асланбея или Сафарбея к этому убийству. Я бы скорее заострил бы такой момент, который в тот же советский период очень часто упускался из виду историков. Всегда считалось таким особым грехом. Даже подозрение в этом в обществе создавало для человека, который вот подозревался в этом, я уже не говорю о том, что являлся отца-убийцей, сделало его автоматически изгоем. И в этом плане, конечно же, говорить о том, что Асланбей является отцом-убийцей, было бы очень сомнительно. Человек не может быть одновременно отцом-убийцей и собирать огромное войско. Есть и другой аспект, другой сын Сафарбей, который после Келашбея, после убийства, занял место своего отца, владетельного князя Абхазии. И он в этот период как раз и особого контакта со своим народом не имел, и периодически то появлялся, то исчезал из Абхазии. И здесь в Абхазии постоянно находился под особой охраной там российских казаков и так далее, что, наверное, больше говорит о том, что все-таки он себя не очень уютно чувствовал, и у него возникали проблемы, опять же, связанные там с убийством Келашбея. Кстати говоря, после всей этой истории в Абхазии долгие годы точнее практически там до сегодняшнего дня таким именем, как Сафарбей, в Абхазии не называли никого. Хотя это имя было раньше достаточно распространено, в то время как напротив Асланбея очень часто и до сих пор нарекают новорожденных.
Это был Инал Хашек с Сухуми.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. В Сухуми, Цхинвали, в Москве и в Тбилиси 21 час 30 минут. Время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Грузинская частная авиакомпания Аэрзена Джорджиан Эрвейс с понедельника на некоторое время вновь возобновит полеты в Москву. Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. Возобновлено в 2008 году и затем вновь отменено в августе того же года после российско-грузинского военного конфликта. В начале года по случаю православных праздников Министерство транспорта России разрешило 9 чартерных рейсов из Тбилиси. Сейчас просьбой к российским властям возобновить авиасообщение между Москвой и Тбилиси обратилась грузинская диаспора. В Индии на месте вчерашней авиакатастрофы найден черный ящик, содержащий, как надеются следователи, записи переговоров экипажа и диспетчеров аэропорта Мангалор. Боинг 737 индийской авиакомпании, на борту которого находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа, при посадке съехал с бетонной полосы, разломился и загорелся. Сообщается, что все 158 тел погибших найдены, 12 из них пока не удается опознать. Российские и польские исследователи в воскресенье провели новый осмотр места крушения самолета Ту-154 под Смоленском. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин, новых вещественных доказательств обнаружено не было. С польской стороны в осмотре участвовали заместитель главного военного прокурора, представители полиции и сотрудники посольства. В катастрофе самолета с польской делегацией 10 апреля погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. На шахте Распадская в Кемеровской области найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков, сообщили в штабе по ликвидации аварии. Таким образом, число погибших в результате взрывов на шахте 9 мая возросло до 67. Судьба 23 человек остается неизвестной. Тело погибшего шахтера горноспасатели обнаружили на уклонах одного из нижних пластов шахты. Поиск на других участках, где могут находиться горняки, пока невозможен из-за высокой концентрации метана и угрозы новых взрывов. В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике в воскресенье вечером завершились парламентские выборы. Явка избирателей составила 59%. Начался подсчет голосов. За 33 депутатских места в Национальном собрании борются 4 партии. Это уже пятые выборы в Нагорном Карабахе. Европейский союз считает их незаконными и выражает опасения, что они нанесут ущерб международным посредническим усилиям в деле мирного урегулирования. Осудил проведение выборов в Нагорном Карабахе и МИД Азербайджана. Первый вице-премьер Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинил иностранные спецслужбы в прослушивании телефонных разговоров членов Временного правительства страны. Выступая в воскресенье на пресс-конференции, Атамбаев заявил, что Киргизию слушают и сторонники бывшего президента страны Курманбека Бакиева. Ранее в интернете появились скандальные аудиозаписи переговоров членов нового правительства, в которых речь идет о незаконном распределении денег и получении крупной взятки самим Алмазбеком.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Мзия Парисишвили. Продолжаем нашу программу. В середине мая в столицу Армении с двухдневным визитом посетил председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлют Чавушоглу, который провел встречи с руководством страны и оппозицией. Основной темой его визита стали дискуссии по поводу возобновления работы, созданной в 2005 году и просуществовавшей 3 года под комиссией ПАСЕ по вопросу Нагорного Карабаха. Чавушоглу предложил возобновить ее работу. О том, как на эту инициативу отреагировали в Ереване, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Лилит Аручунян.
В ходе двухдневных встреч как представители оппозиционных, так и коалиционных сил выражали резко отрицательное мнение по поводу инициативы создания подкомиссии. Они объясняют это тем, что и до этого работа подкомиссии была неэффективной, а под руководством Чаушоглу она просто не будет действовать объективно. Член армянской делегации в ПАСЭ, депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян говорит, что
«Мы, конечно, понимаем подтекст Чаушоглу любым способом восстановить работу этой подкомиссии, ссылаясь на резолюцию ПАСЭ 1416. Подтекст ясен. Чавушоглу, как представитель правящей партии Турции, старается любыми способами подтолкнуть свою страну в число тех субъектов, которые ныне решают Карабахский конфликт. Хочу напомнить также, что все выступления Чавушоглу в качестве депутата парламентской ассамблеи, в качестве председателя турецкой делегации, ничем не отличались от выступлений азербайджанцев. Так что мы имеем все права не доверять этому деятелю.
Если Чаушоглу удастся восстановить подкомиссию, мы будем бойкотировать ее работу, продолжает Зограбян. Чаушоглу же, в свою очередь, заявил, что инициатива исходит не от него и что вопрос уже около года находится в повестке Бюро Ассамблеи. В ереванском офисе Совета Европы с Чаушоглу встретились представители оппозиционного армянского национального конгресса. Ответственный за внешнюю политику конгресса Владимир Карапетян говорит, что кроме вопроса о недопустимости создания подкомиссии по урегулированию карабахского вопроса, ими также была поднята проблема последствий 1 марта 2008 года. Тогда, после очередных президентских выборов, произошли столкновения между оппозиционерами и силовыми структурами страны, в результате чего при невыясненных обстоятельствах погибли 10 человек. Сотни оппозиционеров были арестованы.
Мы в основном обратили внимание председателя парламентской ассамблеи на то, что ПАСЭ, к сожалению, не совсем эффективно работает на направлении исполнения тех рекомендаций, которые ПАСЭ одобрила по отношению к Армении. К сожалению, в Армении продолжает оставаться 14 политических заключенных.
Касаясь событий 1 марта и связанных с ними судебных процессов, Мевлют Чаушоглу посчитал неприемлемым тот факт, что до сих пор никто не понес ответственности за 10 убийств. Ассамблея также озабочена тем, что не в полной мере решен вопрос лиц, находящихся в заключении вследствие поствыборных событий. Члены парламентских фракций в ходе встреч поднимали также вопросы, связанные с нынешним заторможенным этапом нормализации армяно-турецких отношений. Чаушоглу от имени правящей партии Турции «Справедливости и развития» заявил, что они являются сторонниками нормализации отношений и что он собирается призвать стороны ратифицировать протоколы. Однако председатель ПАСЭ отказался посетить мемориал жертв геноцида армян. Члены парламентской фракции Дашнак Цюцюн именно из-за этого бойкотировали встречу с Чаушоглу. Отвечая на вопрос о его отказе посетить мемориал жертв геноцида армян, Мевлют Чаушоглу заявил, что это было его личным решением. Я уважаю ваше мнение, но вы должны уважать мое решение. Лили Тартунян для Радио Свобода. Ереван, Армения.
Эхо Кавказа. Бывший главный тренер Портсмута Тони Адамс согласился возглавить азербайджанский клуб «Габала». Наш бакинский корреспондент Дживаншер Агамалиев обратил внимание на интервью Тони Адамса британской прессе.
Британская газета «The Independent» напечатала статью о новом менеджере азербайджанского футбольного клуба «Габала» Тони Адамсе. В статье говорится, что бывший менеджер английского клуба «Портсмут» Тони Адамс долгое время не информировал ни друзей, ни журналистов о своем назначении. И поэтому, услышав новость, многие удивились. По словам Адамса, его цель – вывести в течение 10 лет клуб «Габала» в Лигу чемпионов. Пока этот клуб в премьер-лиге страны занимает 6-е место. Адамс не единственный иностранный кадр, привлеченный к клубу «Габала». Ему будет помогать Гарри Стивенс, тренировавший до последнего времени запасную команду клуба «Карлтон Атлетик». А 9 месяцев тому назад в управление клубом пригласили Аластера Саверимотта, бывшего финансового менеджера клуба «Эвертон». Газета «The Independent» пишет о больших планах футбольного клуба «Габала». Саверимотта говорит, что для трансферов и для развития есть безграничные финансовые возможности, а источник финансов остается загадочным. Президент клуба Талия Гейдаров – 25-летний азербайджанец, получивший образование в Лондонской экономической школе. Он замминистр по чрезвычайным ситуациям страны. Говорят, что у министра очень много денег, хотя как министр он не имеет права заниматься бизнесом. Местные СМИ пишут, что его семья связана с Гилан Холдингом, обладающим многосторонним бизнесом, но эта информация не имеет официального подтверждения. Но в то же время Гилан Холдинг является хозяином футбольного клуба «Габеля», и, вероятно, он и есть источник колоссальных финансов. Корреспондент газеты «The Independent» пишет, что с Олегом Гейдаровым они должны были встретиться в Баку, но в последнюю минуту интервью отменили. Представитель Гейдарова сообщил, что юный президент клуба не будет отвечать на какие-либо вопросы. «Одно лишь ясно», – пишет газета, – «что у клуба «Габеля» есть большие финансовые источники. В течение двух недель Стивенс и Адамс во время тренировок просмотрят игроков. Потом они решат, кого оставят, а кого нет. Потом в течение лета начнется процесс привлечения новых талантов. Как говорит Стивенс, кажется, половина Азербайджана принадлежит его отцу, и поэтому финансовых проблем у нас не будет. Адамс говорит, что новых игроков они будут искать в стране и за его пределами». Газета The Independent пишет, что пока клубом руководит Рамиз Мамедов. По словам Адамса, Мамедов считает себе за честь передачу в конце сезона клуба под начало Адамса. А пока Адамс оценивает ситуацию. Как пишет газета, за это время Адамс вместе с семьей будет жить в коттедже люкс-отеля, недавно построенного в Габеля. Этот отель, который принадлежит Гейдаровым, будет функционировать как центр отдыха марки «Люкс» для высокопоставленных лиц региона. Рядом строится площадка для гольфа с 18 лунками и лыжный комплекс. Газета пишет, что Савер Мутта, не переставая, повторяет, что Габеля превратится в Монте-Карло Европы. Это звучит странно, потому что Монте-Карло уже принадлежит Европе. И этот провинциальный азербайджанский город на что хотите похож, кроме Европы. Но вместе с тем планы грандиозные. Далее газета продолжает, что отец пятерых детей Адамс вместе с супругой и преподавателем для троих детей школьного возраста будут жить в Габеля, и преподавателю тоже будет платить клуб. Насчет зарплаты Савер Мутта конкретных цифр не назвал, но сказал, что зарплату Адамса можно сравнить с зарплатами менеджеров команд премьер-лиги, которые занимают первые места. Несмотря на зарплату и будущие планы Габеля, этот город создает впечатление богом забытого места. Подумал ли Адамс об этом? Трудно ли было решиться на это? Спрашивает газета. Нет, на самом деле было очень легко. Это приключение. Я чувствую, что у меня возникают еще несколько проектов, ответил Адамс.
Чаваншер Агамалиев, Баку. Алекс Кули, профессор политических наук Колумбийского университета. Главным направлением его исследований являются трансформационные процессы постсоветской Евразии. После визита в Абхазию профессор Кули выступил с докладом в институте Гарримана. Кули отмечает в своем докладе, что единственным путем для Абхазии является международное участие. С Алексом Кули по телефону связался корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Давид Чаганава.
Как вы думаете, как Абхазия увидит себя в будущем, как часть России?
Когда я приезжал в Абхазию раньше, до этого визита, абхазы чувствовали себя в опасности и незащищенными. А при нынешнем визите меня удивило то, что это чувство опасности исчезло. Раньше мы все думали, что Россия поддерживает Абхазию, и главная поддержка – российские миротворцы. Но тогда в Абхазии никто не был уверен, что эта сила была надежной. А теперь они чувствуют себя более защищенными, как бы имея гарантии двойной безопасности – в отличие от прежних времен, теперь у них стоят российские войска, и нет никаких спекуляций по поводу миротворческих сил. И тут все ясно. Все это как-то само собой решило проблему безопасности. Нас тревожит одно, что они во время разговора даже не упоминают о Грузии. Проходит 20-25 минут, и они о Грузии не говорят, пока мы сами не спросим, что вы думаете о стратегии или что-то в этом роде. Вы возразите, это сумасшествие, ведь Абхазию никто не признает. Да, хорошо, но она сегодня сконцентрирована на постороннем государстве, и Россия в этом процессе создает в ней уверенность в безопасности. Конечно, абхазы знают, что они не на равных с русскими, но они и не думают сравниваться с российским суверенитетом, и это плата за предоставляемую безопасность.
Чувствуется ли страх в Абхазии, что слияние с Россией может стать угрозой для абхазской идентичности?
Это законный вопрос, который имеет несколько ответов. Первое. Какой бы страх они ни испытывали, это связано с будущим, а не с сегодняшним днем. Российская аннексия, как нам сказали некоторые представители СМИ, это та тема, которая появляется в личных разговорах, но в политических дискуссиях эта тема закрыта. То есть абхазы выбрали этот путь и следуют ему. Это раз. Второе. У них реальный страх вызывает не интеграция с Грузией по плану Якобашвили. Больше всего их пугает возможность Грузии и России внезапно объединиться.
В чем состоит страх? Если Грузия и Россия договорятся, что может произойти?
Абхазия будет просто продана. Например, что Россия для того, чтобы иметь серьезное влияние на Грузию, отдаст Тбилиси Абхазию или ее часть, и абхазы этого боятся.
Кроме этого, как могут развиваться события?
Лучший сценарий? В первую очередь вы должны забыть, даже думать о том, что может произойти что-нибудь за 2-3 года. Это будет политически безответственный поступок со стороны властей или любого политика. Вызвать в обществе ожидания, что территории можно будет вернуть хотя бы в течение десятилетия. Просто этого не случится. Лучший сценарий в отношении Абхазии – тот, когда, например, в течение десятилетий создаешь процесс, в результате которого получаешь в какой-то форме необычный гибридный статус, статус, который существует под международным наблюдением и под администрированием ООН, или под гарантией Евросоюза, нечто вроде этого. Однако он не будет классическим суверенитетом. В то же время Абхазия не будет и частью Грузии. Это будет нечто среднее, политическое устройство, подогнанное под абхазскую ситуацию.
Хочу спросить о стратегии насчет оккупированных территорий.
Я думаю, что некоторые элементы в этой стратегии хороши. Некоторые проекты, какими являются, например, инвестиции в образование, здравоохранение, свободное передвижение, строительство железной дороги, словом, проекты совместного сотрудничества с абхазами, это хорошая идея. Однако, если говорить честно, это уже запоздало. Сами абхазы говорят, что такие проекты запоздали как минимум на 10 лет. Короче говоря, элементы хороши, но проблема здесь в отношении грузинской стороны. Идея того, чтобы Министерство реинтеграции контролировало выполнение проектов и само давало бы или не давала Абхазии право общения с внешним миром, эта логика сама по себе говорит абхазам, что в конце концов Грузия заставит Абхазию стать ее частью. Вот это главная проблема. Не то, что какой-либо отдельно взятый проект не интересен. Проблему создает в целом такой подход. Кроме того, применяемый язык оккупации. Мы говорим не о том, что легально, правильно или неправильно, и что является правом Грузии. Просто когда ты в стратегии применяешь язык оккупации, даешь сигнал абхазам, что ты несерьезно подходишь к их стремлениям. Это одно. Второе, они не хотят, чтобы медиация проектов исходила эксклюзивно от грузинской стороны. Именно это вызывает у них большие переживания.
В Университете Колумбии вы подчеркнули, что главная проблема этой стратегии то, что грузинская сторона хочет, чтобы Абхазия имела коммуникацию с миром через Грузию. Вы говорите, что Абхазия на это не пойдет. Тогда как может эта стратегия работать?
Грузинские власти много что говорят. Посмотрим. Хотя мнение, которое есть у меня и существует в Абхазии, таково. Это еще один пиар-шаг, который рассчитан не на Абхазию, а на Соединенные Штаты и других доноров, и европейцев, чтобы показать им, что Грузия отошла от своей агрессивной риторики и стала более конструктивной. Это очень циничная перспектива. Наверное, надо подождать и посмотреть. В самом ли деле грузинская сторона пытается включить абхазов в проект или просто разговаривает с Западом и говорит ему, какой конструктивной она стала. Хотя, кроме этого, главная проблема грузинских властей в том, что она создает в обществе большие ожидания. Они не готовят это общество к довольно долгому пути и к реальным компромиссам, которые необходимы для того, чтобы это все разрешилось.
Как я догадываюсь, ваша логика ведет к тому, что Грузия играет против своих же интересов. Стремясь с давлением присоединить к себе Абхазию, она толкает Абхазию дальше к России.
Абсолютно верно. Чем больше давление, тем больше тяга к России. И я думаю, это центральный аргумент, который я хотел бы привести. Именно потому необходима другая альтернатива, чтобы у абхазов не возникала альтернатива российской. Но я не думаю, что кто-то сегодня это понимает. Конечно, российская инфильтрация в Абхазии существует, но не такая, как, например, в Южной Осетии. Южная Осетия, без сомнений, является марионеткой России. В Абхазии существует политическое пространство. Первые выборы Багабша в 2004 году состоялись вопреки воле России. И я думаю, чем быстрее откажется Грузия и грузинское общество от того подхода, что все, что делают абхазы, является частью политики России, чем раньше у нее появится стремление завоевать абхазов как потенциальных партнеров в переговорах, тем быстрее она получит результат. Потому что у абхазов быстрее возникнет позитивный настрой и тяга к Грузии. И еще одно, что я хотел бы сказать к концу беседы. За время пребывания в Абхазии я не почувствовал враждебного настроя по отношению к грузинам. Никто не говорил «мы не хотим их видеть» или что-то в этом роде. Не было агрессивной риторики. Они хотят сотрудничать с вами и иметь с вами дружеские отношения. Так что желание здесь есть. Просто эти желания связаны не с той стороной, что была еще вчера, а со стороной, находящейся совсем в ином месте.
С Костем Недели, профессором Колумбийского университета Алексом Кулем, говорил Давид Чаганава.
Эхо Кавказа.
Назначенный полномочным представителем президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин продолжает знакомиться с этим сложным регионом и даже начал предпринимать первые действия. Нельзя сказать, что полпред жестко взял бразды правления в свои руки. Показательна в этом плане ситуация в Карачаево-Черкесии, где, несмотря на прямое указание Хлопонина, на должность премьер-министра пока никого не назначили. С другой стороны, властных полномочий у Александра Хлопонина все больше, комментирует политолог Сергей Маркедонов.
19 мая 2010 года исполнилось 4 месяца с того момента, как Александр Хлопонин стал исполнять обязанности полпреда президента в Северокавказском федеральном округе, одновременно заняв пост вице-премьера федерального правительства. Делать далеко идущие выводы после 4 месяцев работы высокопоставленного чиновника в новом качестве, наверное, не стоит. Однако первые результаты деятельности нового полпреда более или менее очевидны. Во-первых, за это время у него так и не появилась полноценной работающей команды. Само ее комплектование идет в закрытом режиме. Время от времени появляются сообщения о пополнении команды полпреда той или иной персоной, однако за всем этим не видно некой стратегической линии. И даже резиденция президентского назначенца в Пятигорске до сих пор не готова принять своего обитателя. На время реставрации подходящего здания в новой северокавказской столице аппарат полпреда должен обосноваться в Ессентуках, в особняке администрации района Кавказских минеральных вод. Но самое главное – это не вопрос размещения, логистики или кадрового кастинга. До сих пор главный северокавказский чиновник Российской Федерации так и не обозначил стратегические приоритеты своей деятельности. Некий документ, названный «Стратегией социально-экономического развития Северного Кавказа», появится не раньше июня нынешнего года. Вне этой стратегии заявления или комментарии полпреда были реакцией на те или иные инициативы вышестоящего начальства – либо других представителей российской высшей власти, не являющихся непосредственными кураторами Хлопонина. Между тем, уже сегодня мы можем зафиксировать, что за 4 месяца своей непростой деятельности, без всякой иронии, президентский полпред продемонстрировал определенные способности к быстрому политическому обучению, если угодно взрослению. Загруженный экономическими заданиями от президента и премьера, полпред в скором времени понял, что без решения острых политических проблем развитие курортной зоны Чечни и Ингушетии вряд ли возможно. Продемонстрировал Хлопонин и определенное понимание необходимости улучшения государственного инструментария. В его высказываниях зазвучали тезисы о том, что успешная борьба с терроризмом невозможна без повышения качества и законоуважения самих правоохранительных структур и спецслужб. В то же самое время полпредом было произнесено много пустых и популистских фраз, чего стоит только сделанное в КЧР заявление о том, что в США по каждой республике Кавказа работает отдельный институт. Не в пользу полпреда говорят и некоторые его конкретные дела, например, разрешение конфликтной ситуации вокруг поста премьер-министра Карачаева-Черкесии. Здесь просматривается недостаток политической воли и последовательности. В этой связи недавние предложения полпреда, озвученные им на заседании Президиума правительства России и поддержанные политическим руководством страны, представляют особый интерес. В чем же суть самой крупной на сегодняшний день инициативы Хлопонина? Отныне все назначения внутри федеральных структур на Северном Кавказе будут идти при согласовании лично с ним. Полпред получает теперь в свои руки такой рычаг, как снятие с должностей чиновников территориальных органов власти, силовые структуры, прокуратура, антимонопольные, налоговые и таможенные органы внутри Северокавказского округа. У этих структур появляется теперь и свой единый куратор – Минрегион. Ни для кого не является секретом, что контроль или влияние над территориальными органами власти является важным условием для обеспечения определенной управленческой автономии для региональных властных групп. Вспомним хотя бы дагестанскую историю февраля 2009 года вокруг поста руководителя республиканской налоговой службы. И таких историй при желании можно набрать не на одну статью, а на целую монографию. Итог же один. Слабая управляемость процессами, рассогласованность и дублирование функций доминировали личностных отношений при принятии решений. Хлопонин предлагает упорядочить деятельность федеральных структур в регионе, что в отличие от федералистских практик и развития местного самоуправления следует считать позитивным моментом. Однако считать такое упорядочивание назначений управленческим прорывом не представляется возможным. Прежде всего, такая инициатива не должна распространяться только на один Северный Кавказ. В отрыве от общероссийского контекста изменения северокавказских порочных практик не достигнут своей цели. Во-вторых, сама по себе проблема завоза варягов не решает проблемы, так как варяг не достижение, а фиксация географического факта, или, если угодно, карьерного. Главное ведь не отметка о месте рождения и не фактор происхождения, а профессиональные навыки, элементарная чистоплотность и защищенность от коррупции, которая, к сожалению, не ограничивается административными границами шести кавказских республик. И самое главное, любые реформы невозможны без качественного экспертно-аналитического сопровождения. Отсутствие серьезного научно-прикладного исследования проблем управления на Северном Кавказе уже привело к дефициту идей, шараханию от одной экзотической инициативы к другой. Взять хотя бы предложение о создании Совета старейшин при президенте Российской Федерации. Между тем, использование прикладной науки в процессе управленческих трансформаций невозможно в условиях общественно-политической закрытости и негативного искусственного отбора, проводимого высшей властью страны. Пора, наконец, осознать. Модернизации России в отрыве от модернизации управленческого инструментария на Северном Кавказе не получится. Впрочем, эта тема требует отдельного обстоятельного разговора.
Это был политолог Сергей Маркедонов. Наш сухумский корреспондент Семен Пегов продолжает знакомить нас с интересными людьми, живущими в абхазской столице. На этот раз он встретился с близкой родственницей легендарного Нестора Лакоба, Адиле Абас-Оглы.
«Не могу забыть» – так называется первая книга Адиле Абас-Оглы. Воспоминания пожилой женщины, которая в 15 лет попала в семью легендарного абхазского деятеля Нестора Лакоба, мало кого могут оставить равнодушным. Аресты и расстрелы близких в 30-х годах, загадочная смерть Нестора, бесконечные допросы, этапы, камеры, ссылка, побег и снова ссылка – вот сжатая сюжетная линия этой автобиографической книги. Дочь абхазки иранца Адиле в 15 лет вышла замуж за брата Сарии, жены Нестора Лакоба. С Арией ее связывали особенно теплые отношения. Тетя Адиле и жена Нестора были дружны. Так, через свою тетю она впервые попала в дом Лакоба, будучи еще ребенком.
Сария очень умная была, дальновидная была. Она знала, что моя тетя делает аджику по-абхазски лучше всех. Сюда в Гагры приезжал Сталин. И она только ей доверяла, как тетя моя запиралась, никого не пускала, делала аджику, а Сталин очень любил. И она меня увидела там, а я 10 лет не было. 30-е годы.
Недавно Адиле Абас-Оглы исполнилось 90 лет. Ее память поражает. Она очень точно помнит все детали. С удовольствием рассказывает о том, как выглядел старый Сухум. До смерти Нестора Лакоба Абхазия сильно отличалась от других советских республик. Коллективизация проходила здесь не так болезненно. И в 20-30-е годы прошлого столетия Сухум оставался европейским городом. Адиле Абас-Оглы вспоминает, как они в детстве отмечали Новый год.
И вот я помню такой момент. Собирались дети с каждого района, определенных кто куда. И они делали лодки из картона, красили, потом лампочки. И к каждому дому подходили. К Новому году уже поздно. Все соседи ждали их. И все не пели. Продолжать? Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю. Открывайте сундучки, подавайте пятачки. И все бросали монету.
Пройдя через ужас сталинской эпохи, Адиле Абас-Оглы осталась фактически единственной, кто выжил из ближайшего окружения Нестора Лакоба. Писательницей она себя не считает. Это было долгом ее жизни рассказать о событиях тех лет.
Так что я ничего не могла сочинить. Я не писатель. Я обыкновенный человек. То, что видела, то, что слышала, то, что поняла, вот это я и написала.
После первой книги «Не могу забыть» Адиле написала еще одну «Моя Абхазия, моя судьба», дополненную архивными материалами и фотографиями. Прошлое редко оставляет Адиле. Сария, Нестор, первый муж Эмза не только часто звучат в ее разговоре, но и являются постоянными гостями ее снов.
Недавно я проснулась под утро, Сария в черном платье подошла ко мне и вот так сделала: «Диленька, как ты похудела, как ты похудела!» и потихонечку исчезла.
Сегодня Аделия Абасоглы живет в центре Сухума, в доме, который когда-то принадлежал ее деду Ирансу. Она охотно принимает гостей и общается с теми, кому интересна ее история. Несмотря на возраст, во всем облике Аделия проступает дворянская утонченность. В движениях чувствуется врожденное благородство. Ни ссылка в Северный Казахстан, ни пытки в камерах НКВД не сломали этого человека. После общения с ней становится стыдно за все свои депрессии, расстройства и страхи. Аделия Абасоглы из тех людей, которых действительно невозможно забыть. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона была Зия Фарисишвили, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Всего доброго вам. Удачной недели. Liberty.